кстати, что касается отраслей, которые страдают сейчас, очень сильно страдает шеринговая экономика. То есть экономика, которая основывалась на том, что ты делишься с кем-то машиной, жильем и далее по списку.
Mm-hmm.
У нас Airbnb объявила о том, что сокращает 1900 человек, то есть почти 25%.
Да. Ты, кстати, пользовался Airbnb?
Я, на самом деле, как пользователь, большой фанат Airbnb. И верю в то, что это настоящий дисраптор. То есть и то, что это настоящая технологическая компания.
Да.
В отличие, например, от WeWork. То есть есть отрасль отелей, которая, наверное, во многом неэффективная. И есть компания, которая может их... могла их столкнуть, да, то есть создать совершенно новую экономику. И в этом плане они больше IT, чем WeWork, и при этом у них, если убрать затраты на маркетинг, на продажи, то у них хорошая рентабельность.
Mm-hmm.
Более того, Airbnb был известен тем, что это уникально для большого стартапа в последние годы. В 2017-2018 году они были прибыльными.
Угу. Круто.
И в этом году они, получается, должны же были выйти на IPO.
Да, я в декабре слышал об этом. Что они собирались в начале 2020 года выйти на IPO.
Да, и они входили в топ-5 самых дорогих компаний мира, единорогов.
Угу.
То есть стоимость стартапов стоимостью более 1 миллиарда. И у них была оценка в 35 миллиардов
угу.
долларов. И, ну а сейчас, получается, для того, чтобы спастись от такой негативной ситуации в экономике... Да, мы еще не сказали, что такое Airbnb, потому угу. что, может быть, кто-то не знает этого. То есть это сервис краткосрочной аренды жилья, который позволяет который позволяет остановиться у кого-то за плату, которая, например, часто более конкурентно способная, чем в отеле.
Да.
Ну, то есть то, что ты в Airbnb получаешь жилье, которое больше по площади, чем в отеле, и при этом оно часто стоит
дешевле,
да. И компания была основана в 2008 году. Первая инвестиция она получила при оценке в 25 миллионов долларов пассивные. Ну и получается, вот за 10 с лишним лет их uh-huh. капитализация выросла до 35 uh-huh. миллиардов. Они были на третьем или четвертом месте в начале года среди единорогов. Кстати, а ты знаешь, кто там на первом месте?
В единорогах?
Да, сейчас. Сейчас и в начале года. Попробуй догадаться, давай.
Так.
Это легко, на самом деле.
Spotify?
Spotify вышли, по-моему, на IPO уже.
Ладно, тогда отмена.
Давай, что у нас самое трендовое сейчас? На четвертом месте SpaceX. Маска. На третьем Stripe. Ты, наверное, знаешь, что это такое.
Платежная система в Америке.
Да. На втором Didi китайский. Это китайский Uber.
А, Didi, точно, братишка.
Didi.
Didi по-китайски это младший брат. Если что. На первом, наверное, китайский, значит, какой-нибудь.
Так, да. А кто у нас сейчас самый главный китайское приложение?
TikTok. Да TikTok, ладно,
да.
TikTok.
ByteDance компания называется. Кстати, она по...
Я подумал назвать TikTok, а думаю, да не, какой TikTok? Что-то там же...
Не захотел выглядеть...
Там же трэш. Кстати, мой TikTok набрал 330 тысяч просмотров.
Мы вставим ссылочку в описании.
Хорошо.
В общем, они оцениваются в 75 миллиардов долларов. Да, я тоже так подумал. Причем с начала года, ну, они не были переоценены. То есть, наверное, для ТикТока сейчас хорошее время для развития.
Да. Ну ладно, давай там... к Airbnb обратно. Смотри, у меня вопрос. А Airbnb да. деньги получает с обеих сторон? И от гостя, да. и от хоста? От да. гостя и Причем от арендодателя?
Да, арендодатель платит больше, чем гость.
Ого.
Да. И, ну, естественно, у них был очень хороший рост доходов.
Угу.
Он замедлялся, правда, то есть пару лет назад он еще был 60-70%, сейчас они выходили с ростом на 40%, подходили к росту.
Угу.
Подходили к IPO с таким темпом роста. И получается, что они оценивались в 35 миллиардов долларов, а выручка по итогам прошлого года должна быть, была быть на уровне где-то в 4 миллиарда долларов.
Угу.
То есть... мультипликатор цена к продажам, ну, на уровне где-то 7,
угу.
получался, чуть больше, 7-8. Это, на самом деле, адекватный мультипликатор
угу.
для компании технологического сектора с таким темпом роста. Это адекватный в текущих реалиях. Посмотрел, сколько стоит сейчас до этого кризиса, какой был мультипликатор для компании технологического сектора, он примерно такой и был, 7-8.
Угу.
То есть оценка была в целом адекватной. При этом, как я уже говорил, 17-18 год у них был даже с прибылью. И ну, в 19-м у них оказался небольшой минус. Ну то есть это... классическая компания технологического сектора, то есть без всяких скелетов в шкафу, то есть мы говорили, что вот технологический сектор, высокая рентабельность потенциально, да, сейчас она искажена из-за...
падения спроса.
Ну, я имею в виду даже до 2020 года она была искажена большими инвестициями в маркетинг
А-а-а.
И продажи.
Угу.
То есть если... оценивать Airbnb вот до всей этой ситуации, это, мне кажется, было очень интересное вложение на IPO. То есть, ну, моя стратегия, она не рассматривает, наверное, вот такие компании. Она больше ориентирована на стоимость и на дивиденды. Но если составлять портфель из акций роста, Airbnb мог бы быть интересной инвестицией, тем обиднее, что случилось. Потому что таких компаний действительно немного. Которые, ну, то есть они с, потенциально с хорошей рентабельностью, они по адекватным мультипликаторам, и там есть действительно дисрапт, и есть вот то, что мы с тобой обсуждали, статью в Harvard Business Review, да, что технологическая компания — это та, для которой дополнительный пользователь не создает дополнительных
да.
издержек. И по всем этим критериям подходит. И получается, что мы лишились действительно интересной вот сейчас IT-компании.
Ну не говори, прям лишились. Я все-таки надеюсь, что все образумится. Что вот это сокращение...
Да, это хороший вопрос. Переживет ли Airbnb этот кризис? Но надо сказать, что история с WeWork стартапы многому научила. Они... подготовили к концу 2019 года, еще до этого кризиса, 3 миллиарда кэша на балансе.
Uh-huh.
То есть, в принципе, у них кэш был, чтобы выдержать. И получается, что они уже с начала кризиса они привлекли еще 2 миллиарда долларов от инвесторов, но в виде кредитов.
Uh-huh.
Ну, ставка, конечно, по этим кредитам бешеная в современных реалиях, когда у тебя американские трежерис, государственные облигации дают там 0% фактически, у них кредит под 10%
угу.
в долларах. То есть это, естественно, как рискованная инвестиция. Это и означает высокую ставку для них. То есть у них есть кэш, был уже кэш на балансе, плюс они 2 миллиарда привлекли. И по идее 5 миллиардов им должно быть достаточно, чтобы продержаться еще 2 года.
Угу.
Если восстановление произойдет. То есть в чем проблема оценки сейчас Airbnb? В том, что, представляешь, если вот то, что сейчас произошло, это даже не на год. То есть это прямо вообще долгосрочный 5-летний, 10-летний тренд, например. Вот основная угроза
да.
для их бизнеса. Но они сказали, что ну, доходы они не в ноль у них упали. Они планируют, что где-то на 50% по итогам этого года упадут.
Угу.
То есть вообще они должны были вырасти с 4-5 миллиардов долларов выручки до 8 миллиардов. уже по итогам 2019 года, сейчас будет 2 миллиарда, скорее всего. Ну и может быть даже меньше. Потому что, ну, в зависимости от того, как быстро мы вот выйдем из этого кризиса. И получается, что компания сейчас стоит в 18 миллиардов долларов, то есть фактически в два раза дешевле, чем в начале года. Ну, она отражает как бы падение доходов, да, то есть коэффициент, вот этот, стоимость компании к продажам, он для нее примерно остался на том же уровне. И, ну да, скорее всего, они переживут этот кризис, но будут стоить сильно дешевле, но пострадали от этого не частные инвесторы, а пострадали профессиональные инвестиционные фонды, можно сказать, потому что на IPO они не успели выйти. Вот. А если бы они успели выйти, то, наверное, это вот попало бы в историю того, как опасно инвестировать в компании на IPO. Ну, не только на IPO, да, у нас какие-нибудь компании, которые сейчас Booking или Uber, они же тоже попадали, но на IPO особенно сильно. Ты вот рассказывал историю про Pinterest, нет, Snapchat.
Snapchat, да.
Про кого ты рассказывал?
Про Snapchat.
Да, что для тебя сюрпризом оказалось, что,
что да,
можно продать акции будет только через полгода после окончания периода локдауна.
Да.
Но в целом инвестиции на IPO, будь то там Airbnb или Snapchat, или другая компания, это же всегда очень рискованная вещь. Потому что, ну, особенно последние годы, ну, еще до этого кризиса, инвестбанкиры занимались тем, что они значительно раскручивали компанию перед выпуском акций. Потому что, понятно, здесь существует, ну, некий конфликт интереса. Они же заинтересованы тебе продать как можно дороже компанию, потому что у инвестбанка, у него же комиссия от объемов сделки. Чем они дороже продадут, тем больше будет доходов. И именно поэтому часто IPO оказываются очень невыгодными для акционеров. Есть статистика, которая показывает, кстати, проводил исследование Goldman Sachs, который тоже занимается IPO, но он честно рассказал о том, какую же доходность можно получить, инвестируя на IPO. Представь, что мы, например, инвестируем в каждую компанию, которая выходит на IPO. И какую доходность мы в итоге получим? Ну, $100 они вкладывали в каждую, вот, в каждую акцию, сравнили с доходностью S&P 500. Ну, кстати, оказалось все не так плохо. Оказалось, что такая стратегия покупки вообще всех компаний на IPO, она приносит прибыль, действительно. Прибыль даже чуть лучше, чем рынок.
За какой период?
С 1995 года. В среднем доходность такой стратегии была на 0,6% годовых выше, чем покупка S&P 500. Может быть, это покажется удивительным результатом. Добавим сейчас график этот в описании, в нашу картинку на Ютубе, если вы нас смотрите. Но, одно но. Ну, вроде бы, да, значит, что вроде как в IPO можно участвовать. Ну, естественно, были периоды, когда это была сверхнеудачная стратегия. То есть, если бы ты вкладывался на IPO в 2000-х годах, например, то тебя ждало бы значительное разочарование и уступка по доходности индексу акций. Но что еще важно, то есть IPO в целом, они оказались немножко прибыльными по сравнению с рынком, более прибыльными. Но медианная доходность оказалась сильно отрицательной. Медианная доходность, то есть как бы средняя, она положительная, да, но медианная отрицательная. Почему такое происходит? Потому что доходность на IPO положительную при покупке компании на IPO дает небольшой процент компании. Поэтому средняя хорошая, но как наиболее часто встречающийся результат отрицательный. Например, доходность это... Например, доходность в 3 года, в последующие 3 года после IPO медианная, она составила минус 0,52%.
Короче, отрицательная.
Да, она была отрицательная. То есть ты, если покупаешь одну отдельную компанию, ее риск неудачи, он очень высокий. И поэтому, скорее всего, если ты вот наугад выбрал одну компанию и в нее все инвестировал на IPO или большую часть своих активов, то чисто по вероятности, скорее всего, ты получишь отрицательную доходность. Поэтому вот даже если бы я формировал портфель из акций роста, которые вот потенциально могут выстрелить, и я покупал бы их на IPO. Ни в коем случае здесь нельзя слишком большую долю капитала выделять на такие акции, потому что они обладают очень высоким риском, и часто этот риск не окупается более высокой доходностью. Поэтому, ну вот, по каким бы критериям ты, например, бы выбирал акции на IPO? Ну вот, если бы составлял такой портфель.
Ну, брал...
Чем ты...
Брал бы, наверное, все стейтменты, которые мог бы найти. Смотрел бы, оценивал как реальный, как бизнес. Смотрел бы... Ну вот я сейчас понимаю, что я бы, наверное, бы вообще не стал вкладываться, потому что большинство бы этих стейтментов были бы неприбыльными, и меня Snapchat научил, что лучше с этим поаккуратнее быть. Но я бы вот, наверное, смотрел на то, как он распространен, какой у него потенциал, есть ли ему куда расти, какие-нибудь прогнозы бы читал, будет ли когда-нибудь ли прибыль.
Ну, то есть, ты бы оценивал вот бизнес-модель компанию на долгосрочном горизонте.
Да, правильно ты описал то, что я смотрел.
При этом... Я себе накидал пункты, типа, на что бы я смотрел, у меня такой пункт есть.
При этом, я бы вряд ли бы смотрел на то, пользуюсь ли я сервисами этой компании. Ну, то есть... Я довольно консервативен вообще во всем. И я понимаю, что много крутых штук я вообще не пользуюсь, я не понимаю. Вот тот же ТикТок.
И теперь ты им пользуешься.
Я бы не назвал, я случайно залил просто один смешной ролик, который снял, изучая китайский. Он набрал 300 тысяч просмотров. И я такой, что? Вот.
Ну, мне кажется, это показатель силы ТикТока.
Да. Вот, ну что еще бы смотрел? Ну, наверное, из индустрии какой бы смотрел эта компания. То есть я бы вряд ли бы вкладывался бы в компанию, которая пытается влезть в уже давно существующий рынок, где уже давно все определено. Ну вот ту же Coca-Cola, как мы обсуждали. Вот представь, завтра выйдет какой-нибудь суперкрутой напиток. Я бы вряд ли в такое бы вкладывался. Хотя, если взять Монстр...
Монстр, да. Да, ты прямо назвал ту отрасль, где есть компания, которая сделала всех. Ну, правда, да, там с конца 90-х.
Ну вот я бы стопудово в Монстр не вкладывался, думая, что за ерунда вообще. Да, и я бы прогорел, но это я.
Да, наверное, если бы Red Bull в конце 90-х тоже выходил на IPO, у него бы тоже была очень хорошая в результате доходность. Ну вот, значит, в старых отраслях тоже, значит, такое возможно. Но знаешь, мне кажется, ну, Каспер вот, да, матрасы. Пример так, компании, которая хочет вот выйти... в старом каком-то секторе.
Но опять же, понимаешь, это зависит от времени, в котором мы сейчас живем. Потому что кто мог представить про вот эту историю с Пелотоном? Что производители велосипедов будут сейчас вот на коне, так сказать. Но это же, грубо говоря, из-за того, что все сидят дома, им надо заниматься спортом, и они покупают тебе велосипед. То есть эта штука была непрогнозируемая на момент выхода в IPO.
Ну, даже до этого все-таки у них продажи росли хорошим темпом. То есть, что касается Пелотона, то, ну, это тоже такая вещь, знаешь, мы вот обсуждаем, выстрелит, не выстрелит тот или иной стартап, но мне кажется, что это почти бессмысленно обсуждать аналитически. То есть, когда ты инвестируешь в какую-то небольшую компанию с потенциалом роста большого, ты как раз больше, больше как бы ориентируешься на верю или не верю в эту бизнес-модель. Угу. Потому что традиционные инструменты оценки, они не работают в этом случае. Ну, то есть, конечно, да, там могут быть адекватные мультипликаторы, можно оценить по там, enterprise value к продажам, да, то есть полная стоимость компании или просто стоимость компании к продажам, но они должны быть, например, адекватные. Но, ну и как бы денежные потоки за этим должны стоять какие-то. То есть компания должна реально зарабатывать деньги, а не какой-нибудь там Enron был, например, да, Enron. То есть когда просто операционного денежного потока, ну, фактически не было у компании, несмотря на наличие прибыли. То есть, или Terranos, да, отличный пример. То есть, когда компания, ну, продает идею, но денег никаких не стоит за этим. То есть, реальных доходов вообще нет никаких. То есть, вот это скорее читерство, да, и вот такие компании надо обходить. А если компания реально зарабатывает деньги и имеет какие-то более более или менее адекватные мультипликаторы, и ты веришь в ее бизнес-идею, то на какую-то долю в портфель вполне можно добавить. Главное, чтобы она не была очень большой. То есть, ну, я бы не сказал, что вот IPO надо обходить совсем стороной.
Угу.
Ну, то есть, что вот вообще бы я ни за что, например, в них бы не инвестировал. Если бы я вот выбирал компанию, я бы говорил себе, верю ли, не верю ли я в их бизнес-модель. Угу. Да, и, может быть, здесь как раз лучше попользоваться, если ты можешь попользоваться их продуктом и сказать, хороший он или нет.
Угу.
Потому что вот здесь как раз работает вот это, а не оценки, не мультипликаторы. То есть, если ты чувствуешь, что вот оно может взлететь, то да. Во-вторых, что должна быть какая-то доля рынка большая, потенциально большая, то есть значительно больше, чем сейчас компания занимает. В-третьих, что, ну, это не должен быть фейк, что они должны реально приносить денежные потоки, что за их бизнесом должен стоять какой-то уже результат, скорее, а не обещание будущего результата. И, ну, вот такой примерно набор критериев, то есть вера, диверсификация, адекватность, ну, хоть каких-то мультипликаторов и готовность ждать долго, конечно, да. Мне кажется, что ну, то есть, смотри, там тот же Amazon, да, он же в первые 10 лет доходности там практически не было никакой.
Да.
Она вся пошла уже на после 10-11 года. Как знаешь, часто говорят, что почему надо инвестировать на Amazon, я видел такие рекламы, ой, не в Amazon, в IPO,
угу.
Что типа вот посмотрите пример Amazon, вы купили за $100 здесь в 98-м году, а сейчас бы это ого-го, в какой превратилось капитал. Но одно но, что в течение этого срока Amazon падал на 50-60% несколько раз. И какой бы инвестор вот это бы выдержал, да, когда у тебя акция, ну ладно, первый раз упала на 50, пузырь.com была, она потом еще раз упала.
Mm-hmm.
Да? С Netflix же то же самое было, у них столько было падений по 30-40%. Ну, они, правда, и бизнес-модель меняли, да, в ходе этого. Но ну, то есть, в любом случае, то есть, ты должен быть готов к рискам этого IPO и должен быть готовым ждать долго, и должен быть готов, что в какой-то момент они вполне могут показать падение на 30-40%, то есть, не ждать, знаешь, как не относиться к IPO как к какому-то горячему пирожку, который вот сейчас выйдет, и мы через полгодика его продадим по хорошей цене.
Mm-hmm.
Мне кажется, вот это как раз работает не очень хорошо. Ну, может, у кого-то работает, но до поры до времени, пока не наступит какой-нибудь кризис.